Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Совсем недавно в Государственном музее-заповеднике Куликово поле вышла книга под названием «Воинство небесное на Куликовом поле», рассказывающая о вере и небесных покровителях героев Куликовской битвы. Узнать все подробности о написании этой книги и о самой книге я решила у ее автора Ирины Парамоновой, журналиста и историка. Ирина с нами находится на телефонной связи. Ирина, добрый день. Христос воскресе.
Поистине воскресе Христос. Здравствуйте.
Ну что ж, давайте знакомиться. И для начала хочу узнать вообще, как так получилось, что вы стали интересоваться историей, хрониками, архивами.
Вы знаете, ну я историк с таким большим багажом и стажем, вот книгами, которые связаны, ну, в основном это массив истории 18-19 века, то есть я такой специалист по истории повседневности, и таких трудов было немало, вот, а так как я родом с Куликового поля, ну, в общем-то, может быть, кстати, кто знает, вот, родом я из Тульской области, и я заканчивала Тульский государственный университет, я по педагогическому университету, то есть я по специальности историк, и мы очень давно, да, сотрудничаем и дружим с музеем-заповедником Куликово поле, вот, то есть, ну, один из наших был совместных проектов, это мы победили в конкурсе «Музейный гид», то есть сделали такой вот душевный путеводитель по всем достопримечательностям Куликово поля, и вот с тех пор, ну, то есть это была такая одна из наших вот, не знаю, грани нашего сотрудничества, и наверное, лет 5 тому назад возникла вот идея новой книги. Вот, и захотелось... Изначально как бы она шла именно от артефактов, которые находятся в коллекции музея-заповедника Куликово поле, где хранится, ну, огромное количество, прежде всего, найденных на поле, да, это археологические находки настоящие, да, то есть именно такие артефакты. Это кресты мощевики, есть целиковенькие, да, то есть есть только створочки оставшиеся, есть фрагменты. Разного времени это были сделаны находки. Часть из них была там в конце 19 века, был такой граф Алсуфьев, то есть я называю его нашим русским Шлиманом. Вот, и находки эти хранились долгое время там в историческом музее, сейчас они находятся вот в экспозиции, ну, или в фондах музея-заповедника Куликово поле. Что они себя представляют? То есть это огромное количество находок, ну как огромное, то есть, ну, по археологическим меркам, да, то есть это много, когда их там, вот, скажем, с десяток, например. И это кресты, на которых изображены не просто там распятие Христа, да, а это именно изображение святых. Борис, Глеб, Дмитрий Солунский, Георгий Победоносец, Николай Чудотворец, ну и так далее, да, то есть архангел Михаил, различные образы Божьей Матери. И стало интересно, а почему? Почему так, да, то есть почему это событие 14 века, да, и то есть мы перед нами видим, собственно говоря, как древние иконы. То есть иконы, как именно вот написанные на досках, это уже более позднее время, ну, либо те, которые хранятся у нас, не знаю, вот в Третьяковской государственной галерее, да, то есть как именно вот предметы, шедевры иконописного искусства. А тут мы видим, да, то есть вот святыни, да, то есть которые воины носили около сердца своего, то есть они с ними шли в бой, то есть эти находки были найдены на месте сражения, датированы они однозначно, да, то есть это 14 век, то есть это время Куликовской битвы, то есть никаких сомнений нет, сказать, что все это принадлежало воинам. И мы стали думать, вот как вообще, да, сказать, это все увязать, то есть каким образом подсветить эти святыни из фондов музея, и возникла тогда как раз вот эта вот идея посмотреть на, оттолкнувшись вот этих артефактов, потом к ним добавились еще и сохранившиеся иконы тоже, и в фондах они поступали из храмов, которые закрывались на территории, ну, это большой же массив, то есть там несколько районов, деревень и так далее, церквей, которые рушились, в том числе в советское время, они тоже, эти вот иконы передавались в Крывеческий музей, да, и потом тоже попали в фонды Куликово поля, отталкиваясь от этих святынь, посмотреть по другим ракурсам на жития святых и на участников Куликовского сражения. Вот. Из такого, скажем, вот первоначального, да, скажем, такого, как говорят археологи разведки, вот, вычленился список из 19 святых, плюс мы к ним добавили Спас Нерукотворного икону и несколько икон Божьей Матери, да, потому что очень много тоже было связано Ну, понятно, что, во-первых, есть Донская икона Божьей Матери, да, то есть прям прямой путь, да, то есть это что, сказать, сразу на поверхности лежат. Вот. Ну, кроме того, сказать, что битва состоялась в день Рождества Пресвятой Богородицы, ну и так далее. То есть как масса было таких совпадений, которые сказали, сказать, что, конечно, да, то есть мы эту тему должны каким-то образом тоже посвятить в сборнике «Воинство небесное». Вот. Помимо этого, да, то есть сразу же, да, то есть как только мы обращаемся к письменным, старинным, да, письменным документам, ну, источникам, да, летописям, свидетельствам, письменным свидетельствам о Куликовском сражении, Куликовской битве, там есть очень интересное такое свидетельство о том, что воины, находившиеся на поле боя, то есть в тот момент, когда это же, ну, страшная сеча была, да, то есть вот представляете, да, сказать, сколько русских воинов, несколько дружин туда пришло вместе с Дмитрием Донским, и противник был тоже изрядно подготовлен. Вот. И до какого-то момента было непонятно, да, сказать, кто же победит, да, как вообще все это закончится, это сражение. То есть огромное количество было людей там убито и ранено. И вот как свидетельствует летописец, да, сказать, что в какой-то момент наши воины увидели воинство небесное, которое, да, то есть как что Господь услышал их молитвы и прислал на помощь воинство небесное, которое вместе с ними выгнало с Куликова поля, вот, войска поганые. И, конечно, сказать, то есть это еще раз как бы подтвердило, да, сказать, что мы идем на верном, по верному пути. Вот, и вот, ну, это было, конечно, знаете, то есть одно дело, когда мы поняли, что нам нужно делать, да, но мой, так скажем, исследовательский труд начался. И вот, ну, действительно, это была пятилетняя такая большая эпопея, когда ты начинаешь потихонечку, да, то есть ты смотришь житие святого, ищешь разные варианты, как бы это сделать. То есть, казалось бы, на поверхности был простой путь, да, то есть где-то взять какие-нибудь коротенькие, вот там, уже адаптированные тексты жития, их же много где есть, и православные энциклопедии, да, то есть календари православные есть. Но нам было очень важно сразу, да, то есть, чтобы с первых же как бы слов, да, то есть искать в житие, то есть каким образом этот конкретный святой, там Николай Чудотворец, например, там, да, или там Иоанн Воин или Георгий Победоносец, каким образом, да, он повлиял на ход Куликовской битвы. То есть каким образом его тогда, вот еще там, в XIV веке, да, воспринимали воины. Какие были храмы к тому времени открыты, крестили ли детей вот, в честь этих святых. И очень интересно оказалась вот такая вот цепочечка, да, она выстраивалась. То есть мы оказались в итоге внутри сознания человека, ну, в данном случае воина, дружинника, самого Дмитрия Донского, человека XIV века. То есть это не так много времени прошло с принятия Русью христианства, да, и то есть очень много же говорят, что вот Русь там до какого-то очень долгого времени была страной языческой, всевозможной традиции верования и так далее. И тут мы видим, да, совершенно такую укорененную веру, сильную, мощную, потому что, кстати, вот тоже, наверное, не все, наверное, знают, да, что эти вот кресты, они так называют мощевиками, то есть он открывался, крестик, то есть, ну, размером примерно, ну, наверное, с 5-рублевую монетку современную, то есть вот несколько сантиметров буквально, он открывается, и там, вы представляете, внутри хранилось маленький кусочек ткани, материи, который привозили тогда в Русь, привозили кусочек материи, да, то есть который освещался на мощах, например, там Дмитрия Мироточивого, представляете? Вот из Солуни привозили эту святыню, и вот такой фрагментик этого плата, да, то есть воин клал себе в крестик, вот, и он с ним на бой шел. Или, например, там крошечка просфоры. Представляете, да, то есть вот какой-то момент человек вот понимает, он идет на бой, вот он эту крошечку просфоры натощак съел с молитвочкой, да, и пошел сражаться. То есть это то, о чем мы, нам часто говорят на проповедях священнослужителей, да, сказать, вот батюшки, да, сказать, что как это бывает, как это работает. А здесь мы видим конкретные примеры исторические, да, то есть исторические факты. Вот есть находка, вот там это лежало, вот они победили, и одно с другим связано. Вот, потому что, видите, это были люди очень с мощной верой и мощной силой духа. То есть, помимо того, что пришлось вот таким образом, ну, как бы перелопачивать, да, то есть вчитываться в житие, смотреть на молитвы, на акафисты, то есть искать слово, которое уже легло на душу, ну, другим исследователям, да, богословам, поэтам, в том числе, да, гимнографам. Вот. Очень важно было для меня, как для исследователя, какой-то путь, ну, по возможности, да, то есть не было возможности поехать, например, там, в Солунь, да, и посмотреть непосредственно там на место, где пребывает мощи Дмитрия Солунского, там, да, или оказаться в Лиде в мощи Георгия Победоносца. Но мне прежде всего хотелось как-то вот оказаться рядом с великим князем Дмитрием Ивановичем Донским и вместе с ним посмотреть вот этот путь, который он проходил от Московского Кремля до Куликового поля. Он как человек, который волновался, переживал, да, человек, у которого был духовник, старец Сергий Радонежский. Это вот тоже, знаете, сразу по-другому воспринимается. Одно дело, когда ты смотришь на преподобного Сергия Радонежского, как игумен земли русской, да, вот, то есть такой прям столб. Вот. А тут ты понимаешь, что эта связь была просто человеческая. Как вот, например, ну, всем известно, скажем, там вот где-то 70-80-е годы большое количество людей приезжали, например, там, в Печоры, да, то есть их окормляли старцы. Поговорить, поддержать, то есть вот в этом во всем таком страшном таком советском времени, да, то есть найти вот человека, с которым, который в тебя, как говорят, духовник, духом вник в тебя. И вот таким духовником для Дмитрия Донского был преподобный Сергий Радонежский. То есть он крестил нескольких его детей, и его визиты в Лавру, это не только то, что, знаете, вот это не миф, да, что он там перед сражением туда пошел, да, и вот сказал там «Отче, благослови», и он ему дает с собой двух иноков на сражение. Конечно же, это возникло не просто так. То есть это было многолетнее такое общение. То есть он с детства, они знали, да, то есть в обители Дмитрия Донского, и брата узнали Владимира Храброго. То есть, и, конечно, сказать, это такое вот очень, очень мощное кормление то есть людей, которые святые. То есть, мать, то есть Дмитрия Донского окружали, ну, как минимум, ну, два святых, да, это вот Алексей Московский, святитель, да, и преподобный Сергий Радонежский. Конечно, сказать, это вот они тоже свои силы духа, да, они укрепляли его, вдохновляли и говорили, сказать, вот так, иди, отче, иди, 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 все нормально будет, да, сказать, мы боремся, да, наше дело право, победа будет за нами. Вот тебе в помощь, сынской, двух иноков. И я специально, да, тут приехал в Московский Кремль, пошла в храм, где находится усыпальница великих князей, где находится гробница Дмитрия Донского. Посмотреть, почувствовать это место. Вот оно, да. Сходила в храм, где находится мощи, пребывают его супруги святой, да, это вот его Ефросинья Московская. Вот. То есть как это все устроено, то есть этим духом проникнуться, вот духом Московского Кремля. Поехали специально, хорошо, друзья, ну, помогли, мы добрались до Угрижского, Николо-Угрижского монастыря, то есть это место на берегу Москва-реки, где Дмитрий Донской своим войском сделал первую остановку по пути на Куликово поле. Это берег, высокий берег, очень красивое место сейчас, хотя город, естественно, там расстроен, да, то есть это все несколько иначе, но монастырь, который он основал после Куликовского сражения, да, сражения на Куликовом поле, он до сих пор существует там, представляете, в этом же месте. Вот. И по преданию в этом месте тут Дмитрий Донской, он сидел опечаленный, он молился, он переживал человеческое. То есть это же, ну, можно понять, да, человек, который идет на бой, ведет за собой огромное количество людей, и он не знает, вернет ли он домой их живыми, да, своим там женам, матерям, детям. Вот, знаете, какая вот мера ответственности. Это мы сейчас говорим, величайшее сражение, которое объединило Русь, да, сказать, что туда пошли племена, а вышло единое вот воинство русское, да, сознание, силы духа, веры православной и так далее. То есть это вот мы сейчас осознаем это спустя 650 лет будет отмечаться в Куликовской битве. А тогда то человек просто понимает, да, сказать, что вот, ну, пришла как бы пора разобраться с монголами, да, то есть разобраться с Ордой, то есть нужно дать бой. И за тобой вот стоят воины, да, то есть они не должны знать, что ты переживаешь и так далее. Вот он уходит специально на берег Москва-реки, чтобы побыть в тишине, помолиться, сосредоточиться, да, чтобы ни один мускул потом не дрогнул, когда он свое воинство поведет на сражение. И вот в этом таком душевном раздрае, да, то есть в душевном каком-то беспокойстве, в таком состоянии тревоги, ему является образ Николая Чудотворца на березе. Вот это известный сейчас образ Николая Чудотворца, так называется угреша, который его угрел, успокоил, его сердце, да, он смягчил, да, вот. И этот, вот на этом месте, да, после победы, в благодарность Дмитрий Донской основывает Николу Угрижский монастырь. Очень, кстати, красивое слово, когда я впервые его услышал, мне так оно понравилось, угреша. То есть, конечно, это, ну вот оно как-то сразу вот ласкает, да, тебя. Вот. И это было очень интересно, потому что вот эти вот именно в наших книжечках, да, то есть, ну, в этой книжке прописывается еще и иконография, потому что много как бы, да, и именно тот образ Николая Чудотворца Угрежского, он не так часто и не так много где есть, наверное, да, то есть, ну, кроме монастыря и вот нескольких храмов, которые находятся в Туле. Хотя он очень красивый, да, то есть это именно тот образ, когда Дмитрий Донской молится около березы, и вот там на веточках появляется икона Николая Чудотворца. Ну, такое вот чудо. Ирина Тмирская говорит, ну, потом, по науке это называется экспедицией, вот, а по-человечески это просто называется таким душевным порывом, когда тебе хочется пройти стопами этими, понять, да, вот как-то вот проник с этим духом, да, вот почувствовать, как это все было, увидеть эту географию, просто эти точки на карте, чтобы они стали более осязаемыми. Вот, я, знаете, вот, ну, тоже таких вот два впечатления, например, когда еще один монастырь, который тоже Дмитрий Донской основал после сражения, это Симонов монастырь в Москве. Вообще-то удивительно, конечно, представляете, то есть прошло вот 6,5 столетия, а в Москве сохраняются, ну, не в таком вот виде, как это было, естественно, сказать, при вот, в русское средневековье, но, тем не менее, то есть фрагменты этих храмов, да, вот эти вот усыпальницы, они все равно есть. Вот, например, Симонов монастырь, он находится в очень плотной застройке Москвы. Его просто так не найдешь. То есть ты проходишь какими-то этими корпусами современных зданий, коворкингов, там, торговых центров, и потом раз, и ты оказываешься вот кусочек, такой островок белокаменной старинной Москвы, заходишь в храм с толстыми стенами, и там находятся две гробницы Пересвета и Отцлябли. Вы знаете, я когда это увидел, я просто потерял дар речи, потому что мне казалось, что это невозможно. Вот когда мы еще, помню, учились еще в школе, там, ну, была такая шутка, да, вот была Куликовская битва, где она точно была, может, вообще все это придумано. Вот. И потом такая, почему не могут найти, например, там тела на поле? Да потому что всех собрали, и эти захоронения, на этих местах захоронения построены несколько монастырей, в том числе и в Грешке, в том числе Симонов монастырь. То есть они находятся, они стоят на костях этих воинов, которые пролили свою кровь на Куликовом поле, которых омывали в водах прощённого колодца, там же, да, на Куликовом поле. Вот. И потом, естественно, сказать, всех до одного привезли в Москву. Ну, как иначе, да? То есть, ну, как это можно было бросить, да, и не предать их земле? И предавали земле, святой земле. То есть потом на этих могильниках, да, то есть возводили храмы и монастыри, обители. Вот такая вот история Симонова монастыря. И еще одна история была тоже очень интересная. Это с тем, как в книге появился тоже, ну, маленький раздел, да, то есть это, ну, как бы история, посвященная мученику Трифону. Вот. Это тоже связано такой с московской экспедицией, было очень интересно. Мы сомневались какое-то время, потому что прямых упоминаний не было, да, но были какие-то косвенные такие вот, знаете, флюиды, что нужно в этом направлении подумать. Я помню, я захожу в один из московских храмов, а в Москве, в отличие, кстати, от Петербурга, немножечко другая вообще вот иконографическая школа, то есть там иконы все огромные. Вот просто ты заходишь, да, и вот тебя окружают там двухметровые образы. Это очень впечатляет. И вот я как-то раз-раз-раз, что-то смотрю, так это узнаю, смотрю, какая-то необычная икона святого с соколом белым на плече, таком очень красивое. Вот, и я спрашиваю, а кто это, да, и вот там бабушка говорит, да ты чего, как это не знаешь, это мученик Трифон. Я говорю, а чем он знаменит? Она говорит, ну он мученик. Я поняла, что если он сейчас бабушка сказала, что это вот прям вот так, то есть надо разбираться. Вот, и мы стали разбираться, копаться, да, и я в итоге поехала в Москве, нашла, сказать, недалеко, это от ВДНХ находится Соколиная гора, где, собственно говоря, сказать, случилось чудо, да, то есть когда нужно было, ну это связано как-то с более поздней эпохой, когда Трифон помог сокольничьему Ивана Грозного, да, и на этом месте был воздвигнут храм на месте этого чуда. И мы начали потом после этого смотреть на летописные свидетельства о Куликовской битве и поняли, да, сказать, очень интересно, что именно Донского и его воинство называли соколами. Соколы, да, вот наши русские соколы. Вот, и в итоге мы поняли, да, сказать, что все было не случайно, вот как это часто бывает, вот когда мы занимаемся чем-то таким возвышенным и идем такими святыми тропами, вот оказалось, что все не случайно, да, и вот история, мы нашли в итоге, да, иконы Трифона в тульских храмах старинные, и вот все сложилось, мы поняли, что вот, он тоже там был, да, он тоже был на Куликовом поле, ему тоже молились воины, хотя более широкое почитание святого Трифона началось чуть попозже, то есть вот уже вот во времена Ивана Грозного, например, вот так. Вот такие истории.
В советское время о Куликовской битве нам рассказывали как о борьбе с иноземным игом, о борьбе с захватчиками, конечно же, умалчивая о роли, о благословении Сергия Радонежского, ну и в общем и целом о его фигуре. Вот насколько сильно атеистическая пропаганда исказила наше восприятие этих событий?
Ой, вы знаете, да, мне кажется, вообще мы жертвы советской мифологии, и нам понадобится еще, я не знаю, сколько лет для того, чтобы все это расчистить, и чтобы люди, когда ты говоришь про воинство небесное на Куликовом поле, не улыбались, а понимали, что действительно речь идет о чем-то совершенно реальном и материальном, что важно. То есть как раз вот артефакты, которые находятся в музее, раз, монастыри, которые построены на останках воинов, два, вот иконы, которые сохранились, да, то есть жития святых, свидетельства явленные иконы, да, и чудеса. То есть когда их же было много, да, то есть мы в книге это все это, в книгах это все собрали, да, то есть как и Пересвету, и Ослябли, да, то есть вот являлись, то есть они, ну это действительно такой святой путь был на Куликово поле, потому что иначе это, ну это было просто невозможно. То есть человек, да, то есть в нашем сознании советском тогда, он отрывался от его взглядов, от его веры. И вот это вот выхолощенное представление о, ну в том числе в данном случае конкретно, сказать, об этом сражении, оно, конечно, не получало, не стыковывалось, вот просто, да, то есть когда, там, помните, да, вот и в советское время, да, то есть у нас Александр Невский был разрешён, ну, не святой, да, а вот полководец, и всегда, вот не в силе Бога, а в правде. Вот, то есть как бы фраза была, а что за ней стоит, что значит в правде? То есть, вы знаете, когда мы, кстати, вот тоже к житию Александра Невского, когда подошли, ну, возможно, люди, которые специалисты, они и так это знали, но для того, чтобы вот это еще раз подсветить и акцент это дать, то есть это уже было одно из чудес, что именно летом 1380 года происходит чудо, то есть когда инок молится, оно стоит как бы там на, ну, как послушание у него там, да, вот около саркофага с мощами Александра Невского, да, и вдруг он является, да, и говорит, сказать, что будет битва, да, то есть это был очень такой, ну, знак для всех, то есть это сразу, сказать, это воодушевляет, потому что это, ну, фигура невероятная, то есть все масштабы, то есть все понимали, да, кто такой Александр Невский, да, и что вообще, сказать, это значит, то есть, может, не понимали, зачем и к чему, но когда, сказать, все это одно к другому как-то вот стыковывалось, все понятно, становилось, да, сказать, что, ребята, у нас впереди тут очень серьезные дела, в том числе и на духовном фронте. Понимаете, то есть это очень важно. И, конечно, вот это вот выхолащивание, то есть исключение веры как важного фактора в жизни человека, да, его взглядов, его мировоззрения, его убеждения, того, что, ну, то есть человек не может, да, то есть это не робот, которого учили, покормили, подняли, завели, дали ему, сказать, коня и сказали, вот, беги. То есть человек должен воодушевляться, да, то есть у него должна быть внутри вера, что он действует правильно, да, в том числе он воин Христов, да, то есть это очень серьезная такая история. В принципе, она очень близка, кстати, к крестовым походам. Нам тоже нужно здесь по-другому тоже посмотреть на рыцарство, да, вот это вот движение, потому что тоже очень много оно вот неправильно ну, как бы преподносится. И то же самое как бы событие Великой Отечественной войны, то есть просто вот к слову, да, то есть впереди вот у нас 9 мая, и это ведь сейчас мы тоже стали об этом как бы спокойно говорить, да, сказать, что очень большое количество людей выжили благодаря тому, что им матери при отправке на фронт дали с собой иконочку, да, вот какой-нибудь маленький записочку, кусочек пояса Богородицы, сказали, молись, да, вот у тебя, и они где-то держали это у себя там в укромном местечке и укреплялись вот этой силой, да, вот материнской молитвы. Они знали, что мать за них молится, и они вместе с матерями, вместе с своими бабушками, они тоже молились. То есть это уметь, но, к сожалению, не все тогда. То есть была просто утрачена традиция молитвы, как разговора с Богом, да, сказать, чтобы призвать его на помощь, да, сказать, чтобы духом воспрять и другим помогать, было утрачено. То есть вот за годы, которые там случились с 17 по 41, но те, у кого эта вера в семье, тайна там, да, или где-то явно, кому как, ну, у кого как получалось, жила, то есть, конечно, этим воинам было гораздо легче на полях сражений. Конечно, сказать, не все из них выжили, да, то есть это тоже, здесь как бы речь идет именно о другом, да, сказать, что, то есть это тоже история, которая никогда не афишировалась, да, и все воспринимали это просто как какую-то, ну, какое-то что-то смешное такое, вот, ну, то есть это церковь, это баба. Помните, как Москва слезам не верит, да, то есть там Михалков заходит в храм случайно, там, да, там коза какая-то, ну, то есть такая комичная история, там что-то все молятся, и баба. Вот. А на самом деле, то есть это мощнейшее оружие, да, то есть человек, который умеет им обращаться, да, то есть у которого вера укоренена, то есть который понимает, да, сказать, что вместе с ним есть его община, есть церковь, да, то есть есть масса людей, которые вместе с ним находятся, они молятся, они будут там стоять, как вот Сергий Радонежский, они же молились все время битвы, и он еще до того, как они победили, он уже знал, что они побеждают, и он же там, да, сказать, не зная, сколько там людей погибло, да, то есть как вообще, сказать, все было, они начали уже тут же, сказать, после победы, уже панихиду. Представляете, да, то есть это же, сказать, насколько, то есть ты понимаешь, да, сказать, это расстояние, ну, не знаю, сколько там, ну, не тысяча, а там 500, например, там, верст, да, то есть и вот это вот человек находится рядом с тобой, и ты понимаешь, что он тебя вот молит. Ну, как мама, да, вот там молится за нас, переживает, когда мы сдаем там экзамены, там, да, или куда-нибудь там еще пошли к врачу. Так и здесь, только это не мама, а это духовник, это человек, который там основатель лавры, да, то есть у которого иноков, и они, сказать, люди, которые чистые, сильные, да, и они от этой веры своей, мощи, это, ну, если, как говорится, современным языком своей энергии, да, вот этой, они делятся с тобой, они обращаются к Богу, говорят, помоги, и он помогает.
Вопрос как к человеку, который изучал исторические архивы. Все, что мы знаем о Куликовской битве, мы знаем из книг курса древнерусской литературы, ну и, конечно же, из учебников истории. Так вот, что из того, что мы знаем, правда, а что не более чем миф и предание веков?
Вы знаете, я думаю, что здесь нет никакого вымысла. Ну, то есть, вот в данном случае, то есть, то, что касается даже и советского времени, то есть нет никаких мифов, которые не подтверждаются, связанные с Куликовской битвой. Ну, их, то есть, все, что есть, это все наоборот, все подтверждается. И более того, знаете, вообще мой опыт как историка подсказывает, что сказка ложна, в ней намек. То есть, вообще, любые мифы, легенды, сказания, ну, тем более летописные источники, да, и когда это, ну, тем более там артефакты, материальная культура, то есть это все информация для размышления, то есть думающий умный человек в них всегда поймет, то есть он прочитает между строк, о чем это вообще идет речь, потому что дар поэтического слова – это только дар, это только возможность преподнести, донести до тебя то, что тебе известно, в другом литературном поэтическим словом, чтобы оно тебе на душу легче вот просто вот легло. Спеть, например, да, то есть раньше, так сказать, так, блин, они вот так вот на распев, то он приходит, да, вот идет трапеза, и вот он неспешно, вот он рассказывает с напевом, как вот это все это происходило, вот они собирались, вот они пошли, вот это вот произошло. Вот, на самом деле, я не знаю, то есть никаких, то есть если вот, допустим, там вот мы говорим о мифологии, да, то есть если в советское время, то есть было отсечено все, что касается присутствия воинства небесных, хотя у нас даже очень красивые, кстати, летописи, они же иллюстрированы, и вот в летописях старинных есть изображение, когда вот тут как раз внизу это сечи, ну так они условно изображены, воины, вот, а над ними, вот как раз воинство небесное. Вот, наверное бы, да, там в советские годы вот смеялись, а вот они там, вот, извините, там неумные, да, вот они там мракобесы и так далее, вот они что-то там наизображали, они, так сказать, вот мистификацией занимались историей. На самом деле все правда, все так и было. То есть человек в это верил, Дмитрий Донской, его воины в это верили. Они были воины Христовы. То есть они воспринимали себя как часть единой такой большой, мощной церковной общины, да, то есть которых вот наделили полномочиями. За них все молятся, потому что, так сказать, ну не могут же все пойти воевать. Кто-то должен там хлеб сеять, да, кто-то должен там детей воспитывать, дома строить и все это прочее. А вот они воины, они умеют сражаться. И они туда пошли, да, сказать, делегированные в том числе своими приходами, своими духовниками. И поэтому, ну, то есть, я не знаю никаких мифов, которые бы не подтвердились. То есть, включая того, сказать, что вот это было поле сражения, все понятно, почему. Почему нет воинов, да? Потому что это православная традиция. Как можно бросить воина на поле боя и не захоронить его там? Не предать его земле не там, да, сказать, не ввести его домой, в его храм, в его приход, чтобы там, как положено, отпили. То есть, как раз вот эта вот такая сентенция, да, сказать, что как же так, почему не видим на Куликовом поле останков, она была как раз связана с тем, сказать, что была утрачена традиция провод человека, да, вот в последний путь, да, то есть, чтобы, сказать, это упокоение его. То есть другие люди вообще не понимали в советское время, что это такое. Не понимали. Вот просто это было утрачено. Что такое прощённый колодец? Он существовал там всегда, да, то есть люди из него пили воду, как вот думали, что, ну, типа, вода такая целебная там, да, потом туда стали говорить святой источник и так далее. Откуда, почему и как, да, почему это вдруг вот эта вот вода стала вот такой святой? Что это за источник такой? У нас, знаете, что интересно было? То есть поэтому это абсолютно, это вот, то есть как бы мифы рождаются, да, какие-то и сомнения, только вот недопонимание и необразованности какой-то, в том числе вот с точки зрения веры и традиции веры, традиции Русской Православной Церкви. Как это все было устроено, почему они сделали так, а не иначе. Если ты это знаешь и понимаешь, да, сказать, что как воины шли, да, то есть почему был молебен, почему были такие хоругви, почему был спас нерукотворный, да, то есть откуда образы Божьей Матери. Да то, что они с храмов шли, то есть у них просто брали хоругви и вперед. То есть помимо того, что у них было оружие, копья, стрелы и так далее, да, то есть это сказать, их, они были делегированы в том числе своими приходами. Представляете, да, то есть вот как бы сейчас там, не знаю, пришел воин, там, не знаю, идти, говорит, слушай, вот на тебе. Ну, как флаги сейчас собираются, да, так сказать, и вот отсылают в зону специальной военной операции. Примерно вот так, наверное. Вот. Что интересно еще, знаете, было как раз тут недалеко от прощённого колодца, вообще земли Куликового поля, они действительно это. Но это особое, это уникальное вообще пространство, очень-очень-очень красивое, просто вообще невероятно. Неприятно. Вот Дон — это Ковыль, такие, конечно, степи, дикое поле, вот. А там же недалеко находится место, где родилась Матрона Московская. Причём я как раз вспомнила про прощённый колодец, да, потому что это, в общем, вообще прям совсем недалеко от места рождения. И у меня, конечно, была мысль такая, думаю, наверное, тоже не случайно, но мы решили всё-таки, что для сознания человека было очень сложно такую ниточку провести спустя 5 столетий, вот, и как-то объяснить это, да, сказать, вот, почему это так еще вот Святая Земля Тульская дала рождение вот такого святого, это было бы сложно. Но в моем сознании, в моем как исследователя, мне кажется, это тоже, в общем-то, все не случайно, потому что, ну, Земля была настолько пропитана этим всем, да, духом русского воинства, что там в какой-то момент, именно там, да, вот именно вот в районе Куликового поля, должен был вообще явиться миру какой-то очень мощный святой, не какой-то, да, вот, ну, я вот убеждена для себя, что это вот так случилось именно вот с Матроной Московской, вот так.
Ну и, конечно же, спрошу о том, чем эта книга может быть полезна сегодня для современного читателя в наших современных реалиях.
Знаете, ну, во-первых, надо пояснить, да, что книжечка состоит из 7 частей. То есть мы специально ее сделали. Спасибо огромное дизайнеру, но очень такая красивая, элегантная получилась, чтобы ее можно было удобно держать в руках. То есть, вот это вот два, то есть у нас 19 историй святых, и вот две, как я еще раз повторюсь, это связано с иконой Спаса Нерукотворного и иконой Богородичного цикла, Богородичные праздники. Вот, книжечки, она разделена на 7 частей, в каждой из которых вот по 3 раздела. 3 главы, да, то есть представлены, ну, например, там в одной книжечке, да, это благоверный князь Дмитрий Донской, преподобный Ефросиния княгини Московской и святой мученик Трифон, например, да, то есть там другая, там, это Александр Невский, Борис Игле и Владимир Серпуховской Храбрый, ну и так далее. А, вот, то есть внутри каждой книжечки у нас идут иллюстрации, то есть это иконы, вот археологические находки, виды Куликового поля, ну, то есть это очень такое богатое иллюстрирование, очень красивое издание. Вот, что касается пользы, была презентация в музее-заповеднике Куликового поля, называется «Пространство археологии в Туле». Вот, было не очень много приглашенных людей, но так узкий круг, да. Ну, вот, в том числе и были и туристы, и мне очень понравилось, что одна пожилая женщина взяла этот сборник, да, и начала сразу листать его, открыла его на Георгия Победоносца. И вот, знаете, это в руках смотрится, как будто это молитвослов. Вот честно, то есть она взяла это в руки, да, и вот со стороны смотрится, что человек открывает это на каком-то таком иконописном изображении, и вот кажется, что человек, в принципе, читает, ну, и на самом деле читает житие святого, да, вот иллюстрированное иконами, старинными, причем разные, да, то есть, например, там Николай Чудотворца, есть несколько, то есть помимо вот этого угрешского типа, да, то есть есть тоже разные иконы, где Евангелие открыто или закрыто, например, да, вот, ну и так далее. То есть где-то там у почему-то, скажем, Георгия Победоносца конь там белый, да, а у Дмитрия Солунского темный, там, да, вот, ну и так далее. Вот, то есть это как бы одна такая история, то есть это совершенно другое прочтение, другой взгляд, более такой теплый, да, и более предметный на житие святого. То есть если мы говорим именно вот о такой вот православной аудитории этой книжки. Но так как ее готовил к изданию музей, да, и мы все, прежде всего, люди светские, то есть это издание, одобренное, да, издательство Славятом Русской Православной Церкви, но это светское издание, то есть оно красивое, музейное, то есть отчасти это даже такой, ну, путеводитель, скажем так, да, вот по самому музею, так сказать, да, вот по тем путям, которые привели на Куликово поле там того же там Дмитрия Донского. И с точки зрения науки, с точки зрения исследователя, вот и меня, ну, и историка, меня, и людей, которые к этой книжке будут обращаться, мне кажется, самое главное в ней – это то, что она разрывает шаблон. Она позволяет посмотреть на героев Куликовской битвы как на живых людей, которые сомневались, верили, да, переживали и укреплялись. То есть вот это такие вот колебания. И когда мы видим находки там, да, то есть маленький крестик, да, на котором изображена икона там Бориса и Глеба, ты понимаешь, что это не просто так, да, человек себе вот на у груди, вот на поле боя пошел с каким-то таким крестом, да, вот он был именно там. То есть это были его взгляды, его верования. И это очень важно, чтобы мы понимали, что это не просто там воин, ратник, а это конкретный человек. Возможно, его звали там Борис или Глеб, да, кого-то звали там, вот бы там Михаил, да, у кого-то, ну и так далее там, да, то есть Дмитрий, например, там, да, то есть человек, который имел над собой, за собой, за своими плечами ангела-хранителя, то есть у него была вера в том, что он идет, у него все будет хорошо, он выполняет свой долг честью, да, сказать, все, он находится под покровом Божьей Матери, Господа, да, и вот он идет на эту течу, потому что он знает, да, сказать, что по-другому быть не может, да, то есть вот его такая миссия. И эта составляющая такая духовная прослоечка, надстройка над тем, над историей, над военной историей, историей, сказать, там, не знаю, какие были, там, не знаю, наконечники стрел и копий, да, какая была упряжь у лошадей, вот это как были расположены полки справа, слева, там, да, вот какое воинство пошло сначала, какое потом, вот это как бы один слой, а эта книжка, вот она раскрывает другой слой, нематериальный, хотя материальный там тоже есть, да, вот эти вот артефакты. Вот. Главная задача, он открывает духовный слой, то есть он показывает тебе мир воина, средневекового воина 14 века впервые. То есть мы смотрим на героев Куликовской битвы как на живых людей с их переживаниями, с их верой, с их взглядами, с их мировоззрением. Вот. И рассказываем об этом в очень красивой, краткой такой и богато иллюстрированной форме маленьких вот таких вот книжек.
Ну и в конце традиционно хочу услышать ваше пожелание нашим радиослушателям.
Знаете, мне кажется, самое главное – это не бояться открывать, потому что мы в жизни своей, то есть нам кажется, что мы уже все знаем, вот, а это такой тупиковый путь. То есть очень важно не бояться того, что что-то новое появляется, вот, что-то для тебя открывается, и не бояться эту дверь открыть, взглянуть, посмотреть, почитать это, увидеть и порадоваться новому знанию. Мне кажется, это вообще вот это и для исследователя очень здорово, так это радость первооткрывателя, когда ты можешь, как читатель, вместе с исследователем тоже к этому прикоснуться. По-другому. Представляете, то есть сколько у нас, не знаю, наверное, в каждом храме, но я думаю, что 2-3, а иногда и 5 бывает образов Николая Чудотворца. Нам казалось, мы все про него знаем. Вот. Но в этой книжке мы в том числе еще раз, кстати говоря, обратились к тому, что сказать, что есть уже более современные, научно обоснованные на археологических раскопках и так далее, более современное житие Николая Чудотворца. Это был удивительный, конечно, факт, да, сказать, что помимо жития, составленного Дмитрием Ростовским, вот, и позднее, да, сказать, жития, которые составляли по Николаю Чудотворцу некими ошибками даже, представляете, ошибками, то есть когда соединили жития двух святых в одном. Вот. И для меня это было удивительно. То есть я как ученый, как исследователь, я не представляла, что это вообще возможно. Вот. И когда столкнулись с тем, что нужно какие-то факты брать вот для книги, оказалось, что вообще вот есть разные версии, и мы как раз основывались на современной последней версии научно подтвержденной жития Николая Чудотворца, и это тоже, я думаю, для многих будет удивительно. Ну, это детали, да, сказать, но тем не менее, то есть те, кто понимают, те, кто знают, они увидят эти вот более такие, ну, мазки такие более мощные. Ну, в том числе, да, сказать, то есть у нас вот в книжке в том числе есть про Деда Мороза, и это правильно, мы думали, переживали, конечно, согласятся, не согласятся с нами в Зайцевском совете РПЦ, но тем не менее, то есть какие-то вещи, то есть когда, еще раз повторюсь, не нужно бояться, то есть нужно смотреть смело, да, то есть если что-то открывается, нужно радоваться новым каким-то граням тех святых, которые нам казалось, что мы про них все давным-давно-давно знаем, но оказывается нет, да, что-то можно еще новое увидеть и узнать, и это замечательно совершенно.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у меня в гостях была Ирина Парамонова, журналист, историк и автор книги «Воинство небесное на Куликовом поле». Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!